«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Поклонники коммунистической идеи отмечали 96-ю годовщину Октябрьской революции. И, как известно, авторы концепции нового единого учебника истории отныне предлагают считать весь комплекс февральской, октябрьской и революционных преобразований, последующих вслед за ними, Великой Русской революцией. И о том, что же такое октябрь 17-го, главное событие или величайшая трагедия 20 века, мы об этом сегодня поговорим с доктором философии, профессором Высшей школы экономики Леонидом Поляковым. Он в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Философом-публицистом, бывшим народным депутатом России Виктором Аксючисом, бывшим депутатом Государственной Думы Константином Боровым и совкором Радио Свобода Санкт-Петербурга Татьяной Вольской. Добрый вечер, Татьяна. Расскажите, пожалуйста, как прошли празднования юбилея, но вернее годовщины Октябрьской революции в колыбели ее городе на Неве. Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, у нас по традиции проходит несколько акций, и я бы сказала, даже самых противоположных. Ну, прежде всего, конечно, такой главный марш коммунистов. Для этого сотрудники ГИБДД как-то так очень лихо зачистили улицы вокруг «Авроры», где должен был пройти марш, и убирали даже машины, которые были правильно по правилам припаркованы, так что, может быть, есть пострадавшие. Ну, вот тем не менее марш прошел. Там устроили салют, видимо, хотели привлечь побольше молодежи, но все-таки молодежь особенно не пришла. В основном были люди как-то пенсионного, преклонного возраста. Но зато впереди колонны коммунистов шли, так сказать, вооруженные солдаты и матросы. Вот в колонне было несколько сотен людей всего, но впереди них вот шли эти люди, вооруженные винтовками, и у них был такой транспарант «Вся власть советам». А журналисты долго пытались у них узнать, кто же они все-таки такие, и только когда старший из них разрешил им говорить, они признали, что они на работе, но просили не упоминать слово «тюз». А, вот, ну, потом они даже позировали, разрешали с собой сфотографироваться. Вот, и митинг прошел от мечети до «Авроры». Это совсем не, то есть, простите, не митинг, а марш прошел до «Авроры». Это не длинный путь, и там у «Авроры» ветераны компартии торжественно вручали новенькие партбилеты молодым, вступающим в партию. Была, значит, там делегация коммунистов из Финляндии, которые как-то расстроились, что это уже не выходной день, ноября. Ну и, конечно, на митинге критиковали российские власти, кричали «долой». Примерно одновременно тоже, в общем, ну не совсем коммунистический, но, скажем, левый митинг, потому что там было несколько организаций, и «Другая Россия», и «Росфронт», и профсоюзы. Вот они собрались тоже несколько сот человек на площади Ленина, у памятника Ленина на броневике. И там тоже был такой традиционный митинг левых сил. Они требовали соблюдать российские законы. И они говорили, вот Андрей Дмитриев очень ярко выступал на этом митинге и говорил, что это очень оскорбительно, что вот олигархи правят Россией, что они завозят мигрантов, что это новые рабовладельцы, предприниматели, которые завозят в страну миллионы рабов с юга, и что бороться с этим можно только посредством новой социалистической революции. Вот подобной той, что Ленин совершил 96 лет назад. Спасибо. Они скандировали собравшиеся руки прочь от питерских рабочих. А надо сказать, что скандировали это потому, что одной из главных тем была забастовка на заводе «Анталин». Вот она сейчас происходит, и поэтому пришли и бастующие рабочие, и те, кто их поддерживал. И сегодня ведь должны были состояться переговоры представителей профсоюза и испанских собственников предприятия. И, конечно, это дало повод выступающим говорить то, что невозможно, что плохо, значит, зависеть от буржуазного испанского капитала и, в общем, руки прочь от наших рабочих. Вот, вот под этим знаменем, под этим знаком прошел этот митинг, под знаком борьбы с олигархической системой прошел митинг на площади Ленина. Ну, а вот в Петропавловской крепости прошла совсем другая акция, потому что ведь для одних это праздник, хотя и не выходной день, и праздник Великой Октябрьской социалистической революции, а другие люди отмечают его как день скорби, день памяти по людям, павшим в годы Красного террора. И вот раньше, собственно говоря, панихиду и акции памяти устраивали на Смоленском кладбище, а теперь, когда вот несколько лет назад археологи раскопали настоящие расстрельные места у Петропавловской крепости, вот там проходят панихиды, там кладут цветы, и там требуют от властей, от правительства Петербурга установить какие-то памятники, памятные знаки, чтобы можно было прийти и поклониться. Вот так прошел этот день, вот такие акции были в этот день в Петербурге.
Большое спасибо, это была наша совкор в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Теперь вопрос Леониду Полякову. Как по-вашему, Леонид, насколько сильно мифологизированы сами события 25 октября 2017 года? Потому что первые годы считал, что это большевистский переворот, потом после краткого курса, по-моему, стала называться Великая Октябрьская революция. Вот как сейчас, какая современная трактовка этого дня?
Ой, Владимир, вы знаете, это самый, пожалуй, сложный вопрос, потому что всякий разговор об истории – это разговор о факте. Сам факт, само событие, оно обернуто в столько интерпретаций, начиная с первого же дня. Оно настолько закамуфлировано в различные, так сказать, мифологические конструкции, что пробиться к, вот, к реальному событию вот этого 25 октября по старому стилю или 7 ноября чрезвычайно трудно. Это работа, может быть, такая. Просто нужно брать, скажем, тексты того времени или ближайшие мемуары, там, самые свежие мемуары участников событий, и то каждый из них излагает события по-разному. На самом деле мы с вашим братом, с моим добрым старым другом и коллегой Алексеем Карамурзой попытались как-то реконструировать, вообще хотя бы собрать вот это все множество интерпретаций самого феномена большевизма и, конечно, вот этой самой Великой Октябрьской социалистической революции. Вот эту вот книгу мы сделали, аналитическая антология «Русские о большевизме» 14 лет назад. 24 рубрики мы набрали, то есть 24 таких крупных основных позиций, каждая из которых включает штук по 20 дополнительно. То есть если все это умножить, это где-то пару-тройку сотен, причем таких основательных интерпретаций этого события. Поэтому ответить однозначно, что же это такое было, я думаю, до сих пор никто просто не возьмется, учитывая еще одну очень важную вещь. Колоссальное количество важнейших документальных свидетельств, архивов в частности, царских архивов, погибло. А наши архивы, в которых кое-что можно, так сказать, узнать про большевиков, так сказать, до сих пор еще во многом закрыты. Поэтому только постепенно, вот скажем, в этом году, раз уж я, так сказать, стал о книгах говорить, в этом году вышло замечательное исследование Юрия Фельштинского «Германия и русская революция». Сборник документов, где как раз четко, однозначно, по-моему, снимается вопрос о том, насколько велика была роль в подготовке революционных событий в России в период 15-17 годов Германии, германского штаба и знаменитого Гельфанда Парвуса.
Да, и запломбированного вагона.
История запломбированного вагона отдельно, история приплытия, приезда Троцкого из Соединенных Штатов. Богатейшая история. Я думаю, что на самом деле, вот после всего того, что было написано за советский период в СССР про Великую Октябрьскую социалистическую революцию, просто нужно писать все заново. Нужно собирать отдельный коллектив профессионалов, собрать максимум архивных данных, в том числе из Гуверовского института в США, и, по сути дела, реконструировать это событие в максимально возможной подлинности. Мне кажется, сегодня, почти 100 лет спустя, эта задача стоит. Я думаю, что самый замечательный вклад новой России в расшифровку собственной истории, в том числе вот этого величайшего события в нашей истории, вот к 2017 году, если хотя бы такая работа начнется, я был бы очень доволен.
Давайте дадим слово Константину Натановичу Боровому. Вот он у нас сейчас на скайпе. Добрый вечер, Константин Натанович. Как вы считаете, что такое октябрь 17-го? Трагедия ли это? Или, как говорят некоторые леваки, главные события ушедшего века? Вам слово, добрый вечер.
одно из главных событий прошедшего века, и это величайшая трагедия. Ничего похожего ни до, ни после не было, ни по количеству пострадавших, жертв этих событий, ни по эффекту воздействия на общество.
И на мир,
вот сейчас,
да.
Господин Поляков говорил о необходимости исследования. Значит, ведь похожая ситуация происходит и сегодня. Предлагается более глубокое исследование там, феномена Путина, почему это произошло. Вот в 17 году был бы парус, не был бы парус, был бы этот пломбированный вагон или нет, было такое страстное желание общества и возглавлявшего его группы бандитов захватить эту власть, угу. И затем любой ценой удержать. А вот все остальное это уже привнесенное. Тут я предлагаю пользоваться, так сказать, принципом бритвы Оккама. Значит, не усложнять события.
Не кладить новых сущностей, да.
Обычное преступление немногочисленной группы, которая захватила власть и начала этот страшный эксперимент над огромным народом. Эксперимент нас возмущает и ужасает эксперимент, прошедший в Кампучии. Вот. Но то, что произошло в России, это, конечно, там много страшнее и много ужаснее.
Давайте дадим слово Виктору Владимировичу Аксюичесу. Как вы сегодня оцениваете события октября 2017 года? Добрый вечер, Виктор Владимирович, вам слово.
Здравствуйте. Я бы назвал это не русской революцией, а великой русской катастрофой. Хотя, собственно говоря, революции великие всегда и были катастрофами национальными. Я хотел бы обратить внимание, что вот складывалась некая цепь событий, каждый из которых, если бы оно не происходило, то революции не было бы. Если бы не две войны, японская и германская, которые не нужны были России, никаких геополитических столкновений с Японией, с Германией, России не было, то революции не было бы. Если бы не большевистская партия и ее маниакальный лидер Ленин, который два десятилетия партию готовил, отказываясь от всех штрейкбрехеров, оппортунистов, от всех тех, кто не подчинялся его железной воле подготовки переворота, так вот, если бы не эта партия, и если бы не было бы Ленина, не было бы революции. А если бы не помощь Германии революционным силам России в 1917 году, а так всегда бывает, когда государственный организм слабеет, то его противники его всегда этим пользуются и всегда помогают внутренним разрушительным силам. Так происходит и сейчас, это мы видим в мире. И ничего удивительного не было в том, что к середине лета, в июле 1917 года, большевистская партия имела самые многочисленные вооруженные отряды, и большевистская пропаганда выпускала пропагандистской литературы больше, чем все остальные партии вместе взятые. Все это требовало, конечно, огромных денег, и они откуда-то были. Так вот, если бы не это, помощи извне, то революции не было бы. Если бы Керенский не предал бы Корнилова, революции октябрьской тоже бы не было бы. Но эти все звенья сложились в единую цепь, и этому есть какая-то причина, почему ни одно из этих звеньев не прервалось. И причина заключается в том, что, начиная с середины примерно 19 века, правящий культурный слой в России был подвержен тому, что я называю идеологической манией, идейной манией, самым радикальным идеологиям, а именно революционным идеологиям. И несколько десятилетий правящий слой России, культурный слой России готовил в России революцию, жаждал в России революцию. И культурная элита воспевала этот приход революции в Серебряном веке. И революция пришла. Но когда она пришла, когда совершился неизбежный после февраля 1917 года большевистский переворот, потому что именно февральский переворот расчистил путь для прихода к власти самым радикальным революционным силам. Мы вспомним, что в ноябре 16 года, сидя в Мюнхене, Ленин грезил о революциях в Швейцарии, о революции в Бельгии. Он отвечал корреспондентам о том, что современное поколение революционных в России не доживет до революции в России. Он отчаялся. И вот тут подарок. Угу. Если бы не предательство генералов, командующих фронтами и начальника штаба, генерального штаба Алексеева, если бы не изолировали императора на станции Известной и наряду с командующим фронтами лидеры Думы принудили его к отречению, если бы этого не было, то не было бы катастрофы российской. А почему она произошла? Потому что весь правящий слой, подумайте только, все начальники фронтов, которые присягали государю, они его предали. Почему не предали? Потому что они были подвержены все идейной мании или идеомании, идеологическим революционным маниям. Но, естественно, в такой ситуации, когда разрушается государственный стержень, и все рушится, и когда абсолютное большинство населения никакого отношения, то есть крестьянская Россия, никакого отношения к России, к революции не имела, не имела никакого отношения к этим идеологическим маниям, за исключением армии, которая разлагалась тоже пропагандой, меньше всего большевистской, а больше всего либеральными партиями. И когда государственный стержень рухнул, то, конечно же, и крестьянская масса в России, тоже потеряв жизненные ориентиры, начала буйствовать. Вот спасибо, это да, и произошло. Виктор,
да. Давайте мы напомним телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что о том, что же такое октябрь 17-го, величайшая трагедия или главное событие 20 века. Мы беседуем с Леонидом Поляковым, Виктором Максимовичем, и у нас на прямой телефонной связи Константин Боровой.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что Октябрьскую революцию обсуждаем с Леонидом Поляковым, Виктором Максимовичем и Константином Боровым. Вопрос Леониду. Как, по-вашему, вот эти две, в общем-то, полярные точки зрения, они в чем-то сходятся, которые высказали ваши оппоненты?
Ну, то, что господин Боровой сформулировал, я сразу опознал, это точка зрения замечательного русского консервативного православного философа Ильина Ивана Александровича. Именно он впервые, так сказать, четко, причем научно обозначил вот эту революцию как преступление и большевиков как преступников. То есть это не просто ругань, а это целая концепция. Вот. Что же касается точки зрения коллеги Аксючица о том, что это была идеомания, здесь тоже в нашей книге с Алексеем действительно, такие события такого масштаба и таких последствий, при всей случайности комбинации, которые вот Виктор Владимирович сейчас нам воспроизвел, еще массу других можно воспроизвести, совокупность случайностей, все-таки эта случайность в своей массе должна была быть соединена чем-то. То есть, я бы сказал так, что точка зрения, согласно которой большевизм, совершивший вот эту революцию, это кучка преступников, но пришедших на нечто готовое, и точка зрения господина Аксючица, согласно которой сама элита была, так сказать, идеологически заражена, была, так сказать, такими идейными маньяками, она, в принципе, дает некую общую картину. Но я бы хотел коллегам, может быть, и тем, кто нас слушает и смотрит, подбросить один сюжет, по поводу которого, мне думается, любой, так сказать, тот, кто задумывается о смысле и сути вот этой самой великой русской революции или катастрофы, должен себе дать четкий ответ все-таки, что это такое и как к этому относиться. Я имею в виду следующее. Как только Государственная Дума совершила переворот 27 февраля 1917 года, и причем сознавая, что это делается, Родзянко прямо говорил, что мы висельники после того, как на указ государя-императора, значит, Николая II о том, что прекратить свои занятия и разойтись, это по Конституции так, да, Дума ответила отказом. С этого момента в условиях военного времени это были государственные преступники. После этого, там, через буквально три дня отречения, которые принимали лидеры прогрессивного блока в Думе, известные, так сказать, депутаты, русские политики Шульгин и Гучков. Да? Так вот, значит, как только вот это событие произошло, по сути дела, открылись ворота, да, открылись все шлюзы. Разрушилась империя сразу. Еще до большевиков началась, мягко говоря, автономизация, или говоря современным языком, разгул сепаратизма. Да, то, что мы видели после распада, после, вернее, путча августовского 91-го года в Советском Союзе. И когда мы смотрим на выходе в конце 1922 года, да, мы видим, что большевики, преступники, маньяки и так далее, и так далее, и так далее, и вообще люди, которые пришли делать отнюдь не русскую революцию, а они рассматривали свой поступок как, так сказать, триггер мировой революции, да, им нужна была Россия, на самом деле, только для того, чтобы взорвать вот эту, запустить цепочку домино падающих, да, в одной стране прорвать цепь мирового капитализма и запустить мировую глобальную революцию. Но мы в 22-м году в конце видим, что большевики, вопреки абсолютно собственным замыслам и собственной логике, по сути дела, воссоздали великую Россию. Они, конечно, потеряли Польшу, они потеряли, конечно, Финляндию, да, они потеряли другие территории, территории Прибалтики, но в целом, если бы не большевистская жестокость, может быть, я говорю и страшные вещи, но я просто рассуждаю с точки зрения историчности вот события, да, если бы не большевистская жестокость, последовательность и беспощадность в реализации собственного замысла, то я полагаю, что после февральской революции Россия в том виде, как она возникла и существовала в 20 веке, как великое государство, как вторая сверхдержава, этого бы не было.
Сегодня среди памятных акций, посвященных годовщине октябрьских событий, выделялась одна на Гогольском бульваре юнкеров, которые последними пытались остановить захват большевиками, да, московских юнкеров Александровского училища, вспоминали активисты партии «Яблоко» во главе с Сергеем Митрохиным.
Мы сегодня не празднуем эту трагическую дату, потому что считаем, действительно, то, что произошло в ночь 25 по 26 октября по старому стилю в Петрограде государственным переворотом, трагедии, насилия на нашу страну. Но мы сегодня чтим память тех, кто пытался этому противостоять. Это были самые настоящие герои, защитники российской демократии, юнкеры, офицеры. Поэтому мы сегодня отдаем им дань памяти. Мы добиваемся того, чтобы традиция эта стала не просто нашей партийной инициативой, а чтобы она стала государством. Мы добиваемся также увековечивания их имен, памяти о них, мемориальной доской, которую вот символически сейчас водрузим у здания, где находился штаб противодействия мятежу, где учились эти самые юнкера погибшие. Это бывшее Александровское училище, а сегодня это одно из зданий генерального штаба.
Хорошо. Куда вы ходите? Закончили. У вас пикет закончили. Да? Вы должны свернуть
все лайки. А вот у нас свернули.
Вот свернули.
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 Вот он, посмотрите, пожалуйста.
Все.
Да.
И куда вы сейчас?
Мы сюда в
табличку.
Куда?
Вот к генштабу.
А?
Ну, экспедиция генштаба.
Вопрос Константину Боровому. Как по-вашему, можно ли было остановить вот этот роковой поворот событий, который наступил 96 лет назад?
Мне кажется, что спонтанные причины, которые создавали условия для революции, неспособность власти противостоять этим спонтанным причинам. Вот это главное, почему все это произошло. Здесь уже говорили о том, что империя, большевики, вот ее фактически восстановили, это правильно, империя не могла существовать в таком виде, колониальная империя. А начавшийся процесс автономизации могли ее спасти. Кстати, это очень похоже на то, что происходит сегодня, когда мы находимся перед явлениями, предшествующими вот, ну, очевидному распаду или возможности распада страны. Восстановление колонии в какой бы то ни было форме — это способ разрушить страну, создать условия для того, чтобы она не могла существовать как эффективное в экономическом, в политическом смысле государство. Колониальные империи, время колониальных империй давно прошло, и играть вот сегодня в эти колониальные игры, я уж не говорю о там, 90-летней давности, это была проигрышная стратегия. Большевикам противостояли самые разные политические силы. Сейчас вот Сергей Митрохин говорил о юнкерах. Там были эсеры, там были кадеты, там были монархисты. И от того, что, вот им не удалось объединиться, ну, например, не удалось противостоять революции. Но это не так. Объективные процессы разрушили страну. Объективные процессы, которые использовали большевики для того, чтобы захватить власть и по существу восстановить Россию в той же самой колониальной форме, в которой она была при царе.
Давайте тогда Виктору Алексеевичу зададим вопрос. Вот вы, я знаю, противник такого тезиса, что Россия была тюрьма народов. Почему же, по-вашему, при таком равнодушии национальных окраин рухнула сначала империя, а затем и временное правительство, как вы считаете, Виктор Владимирович?
Володь, я бы уточнил, не только равнодушие, но даже при активном соучастии от национальных окраин.
Да, и Украина свергла, да, сразу, да. Вам слово.
Я считаю ошибкой считать, что в России были колонии. Как мы знаем, колонии во всех мировых империях нещадно грабились, а их аборигены этих территорий просто истреблялись, и были истреблены аборигены нескольких материков. Ничего подобного в России не было. Напротив, бремя имперского государственного строительства нес на себе в основном русский народ центральных русских губерний. Во многих окраинах не было крепостничества, во многих окраинах не призывали, не рекрутировали в армию. Как мы знаем, Финляндия и Польша получили конституцию на десятилетие раньше, чем конституцию получила вся Россия, и так далее, и так далее. Вот, поэтому это была очень своеобразная империя. Далее, я считаю ошибкой считать, что приход большевиков к власти был предопределен полностью Октябрьской революцией. Мы можем себе представить, что если бы победил Корнилов, то была бы установлена диктатура военная. И эта диктатура была бы не интернациональная, не антинациональная, а национальная диктатура, которая бы, конечно же, удержала распад России, и в России была бы совершенно другая судьба. Но победила именно интернациональная банда идеологических маньяков, которые и установили режим идиократии, то есть власть вот этой вот утопической ложной идеологии. И правильно говорилось, что они рассматривали Россию как некий плацдарм для мировой революции. То есть все ее силы, все ее народы, все ее жизненные силы, историческое тело ими предназначалось как силы для захвата и экспансии для мировой революции. Естественно, все, что этому сопротивлялось в России, все подлежало истреблению. Все, что оставалось, должно было выстроиться, вот этот режим идиократии, для подготовки мировой революции. И от мировой революции большевики отказались не в 22-м году. Более того, а вообще весь коммунистический режим никогда от нее не отказывался. Он просто менял формы этой мировой революции. И поэтому создавались, как мы помним, коминтерны, Вот, и поэтому империя коммунистическая росла и вокруг Советского Союза, и насаждалась в странах Африки и Азии. Вот так, и везде, где были режимы идиократии, какие бы там ни были культуры, цивилизации, народы, везде выстраивались подобные режимы. Мы вспомним Камбоджу, мы вспомним Китай, страны Восточной Европы. Везде закономерность установления этих режимов идиократических и режимов власти идеологических маньяков были закономерны.
Давайте тогда спросим Леонида Полякова. Вот Ленин верил в мировую революцию.
Абсолютно.
И вот туда сплавлял бриллианты и картины голландцев, потому что думал, что мы все это...
Церковное золото,
да,
серебро.
Что мы все, это все заберем скоро назад, поэтому какая разница, где оно будет храниться.
Да, и вообще он к золоту относился, как в утопии Томаса Мора. Золото мы используем для того, чтобы делать унитазы из него.
Да, и вот почему не получилось вот так, как задумано, конечно. Получился восточноевропейский блок социалистический, но не более того.
Почему не получилась мировая революция? Да. Да? Ну, во-первых, собственно говоря, и Константин, и Виктор, и я, мы все из Советского Союза, и в той или иной степени, и вы, по-моему, Володь, тоже застали.
Конечно, да.
Азы марксизма-ленинизма. И, между прочим, для меня, как человек, который кончал философский факультет, по-моему, Виктор тоже его заканчивал, вот, всегда было внутренним противоречием страшным. Мы были студенты-диссиденты по неволе. Потому что когда мы читали Маркса, в которого черным по белому написано, что коммунистическая революция может совершаться либо в мировом масштабе, либо ее не может быть вообще. То есть в одной отдельно взятой стране нельзя построить коммунизм, потому что возродится, как писал Маркс, вся старая мерзость. То есть борьба при дефиците, да? Mm-hmm. Вот, когда мы понимаем, что нам рассказывают о победе социализма в одной отдельно взятой стране, это какое-то чудовищное противоречие с исходными тезисами. Поэтому первое, почему эта революция не могла принести запланированного результата, потому что она совершалась в стране, которая совершенно по теории того же Маркса, которую использовал Ленин, не была приспособлена для того, чтобы вообще в ней началась революция. Ленин придумал вот эту вот самую теорию, что мы нанесем удар в самом слабом звене. Да? При этом что получилось? Самое слабое звено действительно удалось разрушить на немецкие деньги, кстати говоря, mm-hmm. да? Потому что все, что делали большевики, это оплачивалось с 2015 года немецким генеральным штабом из немецкого бюджета и вплоть до Брестского мира. Значит, разрушили действительно слабое звено, но дальше началась парадоксальная совершенно история. Ни одна из попыток установить большевистский коммунистический режим и диктатуру там, в Баварии, в Венгрии, да, еще где-то, потом перебросили, так сказать, свое внимание куда-то на восток, в Китай, нигде это не прошло. Да? И получилось так, что действительно из первоначального замысла вот по блоку, да, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи, благослови, пришлось этот пожар перенаправить внутрь России, да, то есть восстановленной империи. Вместо того, чтобы, так сказать, зажглась вся планета пролетарским интернационализмом, и, так сказать, трудящиеся массы восстали против эксплуататоров, получилось так, что в самой России пришлось моделировать некое уникальное утопическое коммунистическое общество, в котором мы с вами жили, и все прелести которого мы с вами знаем. То есть это был коллапс самого замысла. Я думаю, что не случайно Ленин умер вовремя, между прочим. Ленин, наверное, вот я не представляю себе Ленина, который строит социализм в отдельно взятой стране. Потому что основная драма последующего большевизма после Ленина – это драма раскола между Сталиным и Троцким. Да? Сталин как строитель социализма в одной стране, и Троцкий как сторонник перманентной революции мировой, в конечном счете, так сказать, убитый вот этим самым ледорубом, который достал его в Мексике. Вот, мне кажется, что вот эта внутренняя трагедия нашего большевизма, я говорю нашего, при всем том, что понимаю, что это, так сказать, такое международное явление, занесенное во многом в Россию, но коль скоро мы этим переболели, то это наш большевизм. Вот это внутренняя его трагедия, внутренняя драма. Я опять-таки возвращаю наших коллег, если им интересно, подумать над этим сюжетом. Давайте. Если бы не было большевиков, как в свое время, странная вещь, Жозеф де Местр, который исследовал феномен французской революции, в 1797 году написал «Размышления о Франции», он написал парадоксальную вещь. Если бы не якобинцы, Франция бы распалась, ее бы растерзали интервенты. И мне кажется, что здесь такая аналогия есть. Если бы не большевики, той России, в которой мы даже той России, в которой мы сегодня живем, наверное, все-таки бы не было.
Давайте послушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Михаила.
Добрый вечер, уважаемые сограждане. Если вы не против, я вам процитирую немножко мнение свидетеля тех событий, это революционных. Тучи мы не заметили, хоть подсознательно ощущали тяготь. Барометр стоял низко. Утомление, распущенность, маловерие, как в верхах, так и в средней интеллигенции. Народ же безмолвствовал, а разрушительное в нем копилось. Материально Россия неслась все вперед, но моральной устойчивости никакой. Дух смятения и уныния овладевал. Тяжело вспоминать, дорого мы заплатили. Ну, значит, достаточно брать грехов. Революция – это всегда расплата. Я абсолютно согласен с этим мнением. Это мнение Бориса Константиновича Зайцева. И самое интересное, что мы сейчас вот практически находимся в той же самой ситуации. Большое вам спасибо, извините.
Да, тогда Константину Боровому, вот вы, по-моему, сегодня проводите все время аналогии с современностью. Как вы считаете, вот стоит ли нынешняя Россия на пороге вот тех же угроз, которые были 96 лет назад?
Ну, я сейчас много об этом пишу. К сожалению, аналогия очень много, аналогии даже в мельчайших деталях. И вот эта попытка восстановить империю и попытки консолидации вокруг опасности разного рода. Я хочу напомнить, что одним из факторов консолидации общества был тезис Сталина о постоянном усилении классовой борьбы.
По мере продвижения к социализму, да.
Да, вот. Это там, не так похоже на взрывы домов, но, во всяком случае, это похоже на иностранные организации иностранных агентов, которые пытаются разрушить наши единые, так сказать, устремления, ну и так далее.
Аналогии, к сожалению, к демократии обостряется идейная борьба.
Да, к сожалению, аналогий очень много, и это позволяет говорить о том, что мы находимся на пороге похожих процессов. Я очень надеюсь на то, что человечество делает выводы из своей истории, хотя все философы говорят обратное. Я очень надеюсь на то, что мы не пойдем тем ошибочным путем, каким пошел русский народ в 17 году или немецкий народ в 33 году. Вот. Но аналогий так много и так много совпадающих деталей, что иногда просто становится страшно.
Дайте Виктору Алексеевичу зададим вопрос. Как, по-вашему, нынешние масштабы социального расслоения внушают ли вам опасения за непредсказуемый сценарий событий в современной России?
Внушают, но не настолько, чтобы об этом говорить так же, как о событиях русской катастрофы. Я должен сказать, что все-таки коммунистический режим паразитировал на историческом теле России всегда, до тех пор, когда он существовал, рассматривал это тело как силу для экспансии вовне. Менялись формы, но и при Сталине, и при Хрущеве, при Брежневе, как мы знаем, коммунистический режим и коммунистическая идеология наслаждалась по всему миру. Далее я хотел бы обратить ваше внимание на то, что гражданская кровавая война, насаждение коммунистической идеократии, обошлась русскому народу примерно в 12-15 миллионов жертв. То есть основная масса народа сопротивлялась. Именно так или иначе сопротивлялась. И это сопротивление разрозненное, неорганизованное, в том числе вот массовые крестьянские восстания, были подавлены мощной бандитской организованной силой, конечно же, при помощи извне. И это сопротивление говорит о том, что основная масса народа отторгала эту коммунистическую идеологию. И поэтому были истреблены все практически традиционные сословия в России. И, кроме того, были истреблены миллионы крестьянства, как хребет России. Крестьянство и христианство. И этот режим стал богоборческим режимом. То есть крестьянство и христианство – это основа материальной и духовной России. И обратим внимание, что в таких странах, например, в Германии, идеократический режим, фашистский режим, национал-социализм был установлен мирным путем. То есть как мы помним, ну, примерно так, скажем, 40% проголосовали за национал-социалистов, 30% за коммунистов, то есть большинство населения мирным путем проголосовало за тоталитарные идеологии. А вот насадить тоталитарную идеологию в России пришлось только кровавой гражданской войной. Более того, режим коммунистический в России все время правил насилием, ложью и насилием. И для этого, чтобы удержать Россию в своей власти, им пришлось развить тактику перманентного террора. То есть террора бесконечного, чего никогда не было в других странах, других форм тоталитарной идеологии, в частности Германии. Карательные органы Германии не были направлены на уничтожение своего народа, как в Советском Союзе. Карательные, Германия в основном экспансировала вовне, а карательные органы России, Советской России, уничтожали более всего свой народ. И вместе с тем, подходя к современности, что мы видим? Все тоталитарные страны, все страны с тоталитарными идеологиями были освобождены извне. Ну, мы помним, да? Япония, Германия, Италия. А русский народ переварил сам эту идеологию, эту идиократию, и мирной революции 91 года от нее избавился. Поскольку наш народ пережил наибольшее время эту идеологию, то есть десятилетиями, и это был эпицентр мировой идеократии, конечно, здесь и наибольшее разрушение. И именно этим объясняется весь трагизм и драматизм современного нашего состояния. Требуется длительный период ухода от этой идеократии, от этого идеологического безумия. Мы и переживаем, если в конце 80-х, начале 90-х годов совершился отход, уход окончательно от коммунистической идеологии, то сейчас заканчивается переходный период, и мы переживаем период самоидентификации российской культуры, цивилизации, государственности, национальной самоидентификации. Конечно, этот период тоже драматичен. Конечно, в этот период действуют многие силы и многие идеологические мании и вчерашнего, и позавчерашнего дня. Но в целом я вижу, и мы видим, что динамика положительная в целом этого процесса. Народ освобождается, и новые поколения уже свободны от всяких, всякого рода идейных заморочек, идеологических заморочек прошлого. Другое дело, что сейчас наступают иные соблазны.
Владимир, радиослушатель из Саратовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Октябрь 17-го – это, конечно, трагедия. Если учесть, как динамично развивалась Россия в предвоенные годы, и экономически – 3000 километров железных дорог, вот, и социально. Октябрьская революция – это пугачевский бунт в реалиях начала 20 века. Роман Алексея Иванова «Золото бунта» – прекрасная тому иллюстрация. Если бы крепостное право было отменено при Александре I, который думал об этом, никакого октября 17-го не было бы. Но российская элита при Александре I не была готова к этому. И вполне возможно, его бы постигла участь Павла I. А вывод, на мой взгляд, таков. Проблемы решать необходимо по мере их возникновения, чего, к сожалению, не происходит в настоящее время. Только не дай бог решать их по-ленински, по-сталински.
Спасибо, Владимир.
Хорошая тема, Володя.
Да.
А если бы не? Если бы крепостное право было отменено на 50 лет раньше? Да? Если бы там не марксизм?
Не мировая война.
Если бы не мировая война. То есть, понимаете, мы объясняем то событие, которое является центральным в нашей истории и для нас продолжает оставаться таковым, вот этими условиями, если бы не, да? Я думаю, что, может быть, есть смысл поменять ракурс. Вот это случилось. Что это означает для последующего? Да, мы уже 96 лет живем как бы в тени вот этого случившегося события. Это судьба, да, это карма, если
да,
хотите.
Да, какие уроки надо извлечь.
Да, вот что это для нас сегодня значит? Как из этого выходить? Потому что, если бы, понимаете, это удобная штука. Случилось, но могло не случиться. Ничего подобного. Если случилось, значит, должно было случиться. Значит, что-то там такое сидело, что, может быть, до сих пор продолжает в нас сидеть и нас, и нас искушать. Вот Константин говорит, что начинается какая-то такая вот пугающая синхрония, да? 1913-й, 2013-й, что-то похожее. Если идти по этой дорожке, то что, 2014-й это мировая война, что ли, да? Вот так вот, если думать. Мне кажется, что
да,
есть...
потому что 1812, если вспомнить.
Потом еще там вспомним, да, декабристов и так далее, и так далее. То есть мне думается, что вот надо посмотреть на этот большевизм как событие, которое уже неотменимо. Да? И сегодня получается так, что может быть задача перед нами всеми, для кого Россия это не случайное место, да, а для кого Россия это действительно родина, страна, великая держава, безусловно, да. Если мы все, кто так считает, для себя не решим, что такое большевизм и как нам к нему относиться, то я думаю, вот эта вот раздирающая рана, она будет жить и дальше. Она будет все время подпитывать незакончившуюся гражданскую войну красных и белых. Она то затухает, то возникает снова, да. И вот мне кажется, что преодоление вот этого в самих себе и более всего, я думаю, не только события 17-го года, но в целом коммунистического этапа в нашей истории. Если мы его не сумеем интегрировать как-то в себя, в нынешних, то постоянно будем оглядываться назад и сожалеть. Если бы, так не построишь будущего.
Это вопрос Константину Боровому. Вы видите сегодня угроза именно необольшевизма, или это уже на эту удочку русский народ второй раз не клюнет?
Ну, может быть, нам с вами будет неприятно вспоминать или фиксировать этот факт, но сегодня 25, иногда больше, процентов граждан России голосуют за коммунистическую партию, против рыночной экономики, за восстановление фактически вот того ужаса, который был реконструирован большевиками. 25%. Вот я слышал сейчас очень приятное для моего уха желание такое разобраться, дать верную оценку периоду, который прошел, так сказать, вот этому большевистскому. Но это невозможно. Нам это не позволит сегодняшняя власть, которая отталкивается от идеи вот этих разрушительных 90-х. То есть фактически базируется на идее сильной коммунистической империи. Нам это не позволит ментальность значительной части общества, не только стариков, так сказать, сторонников вот, и электората КПРФ, вот, но и молодежи, которая сегодня, объединяясь вокруг Левого фронта Удальцовского, который прямо заявляет, его цель – отнять и поделить. Вот все по новой, понимаете? Я в этом смысле совершенно пессимист. Я считаю, что формирование общественного сознания, оно происходит не в результате логического, позитивного, созидательного процесса, а в результате негативного, очень болезненного, обучающего процесса трагедии. Вот, ну, Нюрнбергский процесс, там и распад гитлеровской Германии, там самый яркий пример. И там в 90-е это был распад Советского Союза, который, кстати говоря, произошел не в результате, конечно, революции, а совершенно спонтанно, когда государство уже не могло существовать.
Да, тогда Виктор Алексеевичу вопрос. Вот Левый фронт, сказал Константин Натанович, очевидно, он имеет в виду еще национал-большевиков. Почему же это сейчас авангард борьбы за социальные права трудящихся, вот, за которые вроде бы и вы тоже выступаете, но это чревато новым переворотом и новой кровью?
Я обращаю ваше внимание, что все перевороты и революции готовят правящий слой, культурный и правящий. В XIX веке трудно было представить многочисленное образованное общество, которое было бы привержена традиционным российским ценностям, и в частности православию. Как говорил министр Уваров, славянофилов в партию можно усадить на один диван. А сейчас же происходит массовый возврат образованного сословия к традиционным национальным историческим ценностям, в том числе и к православию. Носителями же большевистской традиции сегодня являются те, кого я называю либерал-большевиками. Называя себя либералами и демократами, они разрушили страну, они ограбили большинство населения и поделили между собой. Они расстреляли российский парламент в 93-м году. Они завели механизмы многих катастроф и социальных, и экономических, и культурных до сегодняшнего дня. Поэтому я вижу именно в них продолжение традиции большевизма. А все же, скажем, коммунисты сегодня, это силы в той степени, вообще-то они социалисты по природе вещей. Да, они еще держатся за иконы Ленина и Сталина, но по сути коммунистическая партия – это партия социалистическая, а не большевистская. И если коммунисты сегодня, а я всегда был антикоммунистом, и сегодня им остаюсь, на черное говорят черное, то я вслед за ними тоже говорю черное, хотя я антикоммунист. Поэтому сегодня опасность грозит не из сил вчерашнего дня, а опасность грозит, прежде всего, от современных сил. И наибольшая опасность для России, для того, чтобы... Ведь правящий слой всегда срывает резьбу государственного устройства, цивилизационного устройства, традиций, которыми живет народ, нация, общество. И после этого начинается смута уже народного большинства. Вот либерал-большевики современные, они именно этим и занимаются. Они пытаются вновь сорвать эти скрепы, да, они существуют, эту самую резьбу, благодаря которой транслируется в истории судьба национально-государственного организма, его традиций, его цивилизационного кода. И если это произойдет, то Россия опять впадет в катастрофу. Но я думаю, что это не произойдет. Национально-государственный организм сейчас оздоравливается и вполне имеет силы, чтобы противостоять вот этому налету вот новых форм большевистского зла.
Это, Леонид Поляков, вот вы ощущаете силы либерал-большевизма, о которых сказал Виктор Владимирович?
Ну, эта тема старая. Я помню, так сказать, начало 90-х младореформаторов именовали вот такими необольшевиками, действительно, да, в силу того, что действительно масштаб и скорость предложенных реформ тогда пугающе напоминали большевистский проект.
Да.
Вот. Но я бы хотел с Виктором поспорить в этом смысле, потому что после большевиков, после их, так сказать, проекта, мы получили разоренную Россию довольно быстро, да? А все-таки после реформ вот этих самых так называемых необольшевиков, то есть реформаторов начала 90-х, мы получили Россию, которая сегодня, вы сами говорите, да, что она, в общем-то, способна оздоровиться и что национальные силы способны удержать страну от того катастрофического сценария, который был в 17-м году. Поэтому я бы не стал вот так вот сравнивать нынешних наших либералов постсоветских с большевиками. Нет той сильной идеологии, которой обладали большевики тогда. Либерализмом массы заразить невозможно. Это элитарная идеология по определению. Вот. Я все-таки думаю, что левая вот половина политического спектра, скорее оттуда все-таки идет некая такая опасность, потому что искушение отобрать все и поделить, да, искушение по принципу грабь награбленное, пересмотрим итоги приватизации и так далее, оно живет. Причем, опять-таки, это не потому, что, так сказать, народ такой плохой, а потому что действительно сам опыт нашего такого уникального транзита из коммунизма в капитализм, он порождает массу проблем и противоречий и заставляет многих возвращаться к традициям большевизма, вспоминать большевизм как некую панацею от вот этого зла социального расслоения.
Как вы считаете, вот к столетию октября удастся ли расставить точки над «и» в его оценке и в его характеристике для нашей истории?
Я думаю, что это будет многоточие над многими «и». Вот я думаю, что к тому времени можно было бы создать еще одну книгу и набрать еще столько же материала, который бы характеризовал Октябрьскую революцию и большевизм в целом совершенно по-новому. Но вообще, как я уже говорил, мне кажется, это очень реальная задача для нас с вами, для всех, потому что двигаться вперед, жить с вот этой незаживающей раной, которая разрывает пополам, самое главное, душу России, да, Виктор говорил о теле, я хочу вспомнить все-таки о том, что нация действительно имеет душу, и вот жить в разрыве пополам, интерпретируя собственную историю с крайне противоположных, взаимоисключающих точек зрения, долго не получится. Надо научиться совмещать.
Большое спасибо всем, кто участвовал в нашей сегодняшней программе. Напомню, что оценку октября 17-го мы сегодня пытались дать вместе с доктором философии Леонидом Поляковым, бывшим народным депутатом РСФСР Виктором Аксючесом и бывшим депутатом Государственной Думы Константином Боровым. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.